Добрый вечер. МИД России призвал США вывести из Афганистана свои войска. Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана, напомнил бывший посол России в Афганистане Замир Кабулов. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходит из Афганистана. Афганская дуга между Россией и США, так мы заглавили нашу беседу с нашим гостем, политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Добрый вечер, Григорий Павлович.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете такой неожиданный демарш со стороны кремлевской дипломатии?
Ну, заявление действительно достаточно резкое, но за последнее время мы видим много поступающих не менее резких заявлений в рамках российско-американских отношений. И связано не только с тем, что отношения между Россией и Америкой ухудшаются. Но тут надо понимать, а что следует за этими заявлениями. То есть, если прозвучало достаточно резкое заявление, и после него идут какие-то действия, ну, допустим, в адрес Вашингтона вот данное конкретное заявление от российского МИДа прозвучало, значит, Россия, ну, как представляется в идеале, по большому счету, должна изменить и всю свою политику на этом афганском конкретно направлении. Тогда такие заявления будут восприниматься всерьез противоположной стороной. Что касается самой сути заявления Кабулова о том, что Америка, ну или там американская армия в данном случае не реализовала своих целей, но тут возникает вопрос, а кто знает, какие цели были истинные на самом деле у Америки в этом регионе. Когда аналогичная критика звучит в адрес Америки или, скажем, американских солдат, которые действуют на других территориях, в других странах, допустим, в Ираке, Ливии, часто говорится о том, что они там не смогли установить демократию. Возникает вопрос, а хотела ли Америка там заниматься установлением демократии, может быть, были более конкретные, утилитарные, приземленные цели и так далее. Но, во всяком случае, можно сделать однозначный вывод, что Российскую Федерацию беспокоит та обстановка на территории Афганистана, а в целом Россия понимает, что Афганистан, афганская платформа может быть всерьез использована, в том числе не только Америкой, но и партнерами западной коалиции, по большому счету, в рамках ну, ближайших будущих стратегических раскладов. Допустим, мы часто говорим о том, что кто-то из Афганистана, мы, я имею в виду экспертное сообщество, что из Афганистана какие-то террористические группы могут начать чуть ли не со дня на день, уже несколько лет об этом говорится, после арабских весен активно начали об этом говорить, что эти группы начнут проникать активно на территорию Центральной Азии. Пока этого, к счастью, не произошло, но я думаю, что заявление Кабулова, МИДа в целом Российской Федерации как раз связано с этими опасениями. Если говорить о ситуации на территории Афганистана, ну там вообще-то во все последние века была непростая ситуация, независимо от того, кто там находился, кто контролировал ситуацию, обстановку военную, военно-политическую, экономическую и так далее. Там всегда, в общем-то, были террористы в том или ином виде, когда-то больше в какие-то исторические отрезки периода, когда-то меньше. Но в данном случае сегодня, сейчас это террористы опять, это наркотрафик, выращивание наркотиков и так далее. Поэтому я думаю, в совокупности вот эти все проблемы, они как раз и стали причиной для такого очень резкого, я еще раз хочу это подчеркнуть, заявления со стороны Российской Федерации.
Спасибо. У нас на прямой связи из Праги наш коллега, журналист Сергей Данилочкин, недавним прошлым глава Иракской службы «Радио Свобода». Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, в какой момент прервалось плодотворное сотрудничество между Россией и США, так удачно начавшееся после трагических событий 11 сентября?
Ну, мне кажется, что сотрудничество, оно продолжается, просто мы можем говорить о сотрудничестве на разном уровне. Общее, конечно, состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией сейчас скорее негативное, чем позитивное. И динамика этих отношений я бы описал просто, может быть, такой фразой «чем хуже, тем лучше». То есть в стремлении улучшить отношения стороны делают шаги к дальнейшему ухудшению, стремясь достигнуть дна. Слава богу, пока что не удалось достигнуть этого дна, и еще есть, видимо, какой-то запас. Это на уровне таком высшем и открытом для широкой общественности. На уровне экспертном и вот в военной области, я думаю, на уровне специалистов более низкого уровня контакты продолжаются, потому что их не может не быть, потому что это военная сила, это военная мощь, которая расположена вдалеке от Соединенных Штатов, если мы имеем в виду Афганистан или другие страны, скажем, на Ближнем Востоке. И это в относительной близости от России. И, естественно, Россия постоянно, я думаю, выражает какие-то вот на этом уровне свои тревоги относительно пребывания американских войск. И пребывание американских войск – это не просто статическое какое-то расположение солдат и танков, но это постоянное движение грузов, это постоянная смена личного состава. Потому что мы знаем, это хорошо известно, американские военнослужащие пребывают на территории вот этих вот государств какой-то период времени, то есть постоянно идет замена личного состава, это означает, что постоянный транспорт. То есть этот транспорт, я думаю, является определенным раздражителем для российских военных, которые вынуждены его отслеживать. Для Соединенных Штатов, естественно, очень важно, чтобы эта транспортировка, которая там происходит в этом регионе, она была наиболее безопасна, в первую очередь, и наиболее экономически, так сказать, ну, если можно сказать, выгодна, если можно так простым языком выразиться. То есть, понимая, что все эти расходы, они неизбежно, в общем, несут, наносят не ущерб, но, во всяком случае, вычитают из государственного бюджета, то есть, любая копейка, которая удается сэкономить, это в пользу государственного бюджета и в пользу других программ, на которые эти средства можно было бы потратить. В свое время Соединенные Штаты и Россия, я думаю, когда политический климат был лучше между странами, так или иначе шли к какому-то диалогу, когда Россия понимала и воспринимала проблемы Соединенных Штатов, связанные с снабжением и ротацией войск, и шла навстречу в этом отношении. Но я думаю, что вот период предыдущей администрации, которая заняла довольно жесткие позиции по другим вопросам, которые явились раздражителем для Москвы, вызвало вот такую жесткость и в отношении России. То есть Россия постепенно ограничила свое сотрудничество, в частности, я думаю, транспортировку. Я думаю, что в России были возможности некоторым образом содействовать транспортировке американских военных грузов, с одной стороны. А с другой стороны, Россия начала жестко надавливать на своих соседей, которые имели возможность тоже оказать такую логистическую помощь, то есть это и, прежде всего, государства Центральной Азии, где могли находиться военные базы. Как мы знаем, некоторые из этих баз американских были либо существенно ограничены в своей деятельности, в своих объемах, и с одной стороны, а с другой стороны, просто фактически прекратили свое существование. То есть Россия таким образом высказывала свое неудовольствие. Еще раз, как мне кажется, это удовольствие связано с другими политическими раздражителями, не региональными. И еще я бы хотел добавить к этому один такой пункт. Это озабоченность России, как вот говорил коллега, тем, что террористы могут через границу центральноазиатских стран или иными путями, но, по крайней мере, понятно, вот из какого региона, двигаться в сторону России и территории, которые представляют для России интерес, то есть вот этих близлежащих государств. Как мы понимаем, сейчас разгром так называемого ИГИЛ в Ираке, в Северном, и приближающийся, в общем, разгром ИГИЛ на территории Сирии заставляет эту организацию ИГИЛ, как бы она ни называлась в будущем, менять свою конфигурацию. Как мы знаем, эта организация весьма гибкая и очень гибко реагирует на положение вещей. То есть она не собирается, на мой взгляд, складывать оружие, а собирается перегруппироваться. Предыдущие, как мне кажется, опыты, связанные и с этой организацией, и с ее предшественницей, свидетельствовали о том, что перегруппировка ведется за счет территориального перемещения и операций, и личного состава. Я предполагаю, что в таких странах, как Афганистан, где, в общем, положение весьма нестабильно, может быть возможность переместить часть личного состава. Тем более, что, как известно, вот из, по крайней мере, из иракских источников, там на территории вот ИГИЛ, которые были подконтрольны ИГИЛ в Ираке, существовала определенная группа людей, которые ну, назывались местными людьми афганцами. Потому что они одевались по-афгански, и потому что, в общем, говорили на непонятном языке, не арабском, но восточном. То есть речь идет о том, что эти люди могут отхлынуть обратно туда, откуда они пришли. Вместе с ними могут тоже уйти те, кого уже выдавили из вот, территории раньше, на которых они находились, с целью какой-то дальнейшей перегруппировки, которая нам непонятна. Я думаю, что Россия это весьма серьезно отслеживает и весьма этим обеспокоена.
Спасибо, Сергей. Сейчас у нас на прямой связи вышел политик Сергей Николаевич Бабурин, ветеран войны в Афганистане. Сергей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы расцениваете, насколько плодотворная идея Соединенных Штатов передать часть действий на афганской территории частным военным компаниям?
Я думаю, это очень плохая идея. Потому что США тем самым умывают руки от последствий, и в то же время они пытаются не допустить, чтобы афганцы сами разобрались за своими делами. Я не только воевал в Афганистане в 82-83, я был в Кабуле вместе с межправкомиссией российской полтора года тому назад. И имел возможность встречаться с афганцами, общественными деятелями, профессорами Кабульского университета, с бизнесменами. Я убежден, что талибы, которые контролируют до сих пор часть провинций, и которые как бы являются ночными хозяевами Кабула, они по-прежнему весомый фактор и с точки зрения терактов, и с точки зрения международного поворота Ирака и Афганистана, как главное вот сегодняшнего нашего предмета обсуждения. Так что американцы не решают никаких проблем, кроме политического прикрытия своей деятельности.
Спасибо.
С военной точки зрения я не вижу здесь смысла между профессиональной армией и теми же бывшими профессиональными армейцами, работающими уже не по контракту, а по каким-то другим условиям.
Спасибо. Григорий Павлович, как вы считаете, действительно Афганистан превратился всего лишь в колонию для Соединенных Штатов Америки? То есть они не рассматривают его как какой-то объект геополитики, а хотят просто колониальную политику в регионе начать?
Ну, вот как раз в этой связи, вот в рамках употребления терминов «колония» и им подобных, звучало заявление, вот буквально на днях тоже, о том, что есть проект, план по возрождению Ост-Индской компании. То есть это может говорить о том, что, ну, какие-то, может быть, и торговые пути, в том числе, хотят возродить на этой территории. То есть можно, конечно, по-разному смотреть на возрождение той же самой, вот если взять просто как пример, Ост-Индская компания, она действительно была связана в свое время с колониальными временами, даже символом как бы было этих времен, но тем не менее непонятно, как планируется развивать ситуацию в этом плане, или действительно какие-то торговые пути возрождать, или полностью опускать эту территорию в тот режим, чтобы она была предоставлена самой себе абсолютно. И действительно сейчас, если там появятся наемники, да, можно здесь обвинять Америку в том, что она пойдет по этому пути, хотя сама Америка об этом пока не заявляла, это только предположение. Но, тем не менее, если она пойдет по этому пути, и там появятся наемники, плохо это, хорошо, Это как посмотреть на эту ситуацию? Во всяком случае, Америка, к сожалению или к счастью, получила карт-бланш после того, что происходило в мире в этом плане на протяжении последних лет, ну, в частности, вот в рамках вот этого большого евразийского пространства, в том числе и постсоветского. Если там появляются люди под соответствующим статусом, то и с другой стороны могут появиться точно такие же люди. Надо было это учитывать с самого начала. Поэтому сейчас надо просчитывать Российской Федерации все риски, которые могут возникнуть от того, что там появятся наемники с недостаточно понятным, прописанным, внятным статусом. И вообще, как они будут выглядеть рядом, находясь с теми же талибами, с теми же группами, которые будут проникать из Сирии, из Ливии и так далее. Мне кажется, не потому там появятся представители ИГИЛ и других групп, или могут появиться на территории Афганистана, совсем не по той причине, что где-то они разбиты, хотя это тоже оказывает серьезное влияние на то, чтобы они переместились в какую-то другую страну. Но, тем не менее, у них нет малой родины. Они не привязаны к какой-то конкретной территории, террористы. Они могут вполне появиться на территории Афганистана и уже выполнять более резкие, жесткие задачи, потому что специалисты об этом знают. Талибы вряд ли будут подниматься на север и решать какие-то проблемы в Таджикистане, Узбекистане или Туркменистане. А вот те группировки, у которых как раз нет своего Афганистана, ведь талибы, они привязаны к своему Афганистану, это их родина. Они хотят, чтобы оттуда ушли оккупанты, какие-то чужие армии, они много десятилетий уже за это борются. А вот те люди, которые там появятся, те террористы, под разными вывесками абсолютно, которые с талибами не имеют ничего общего, они, конечно, будут воевать со всеми, но с талибами вряд ли, потому что Афганистан они завоевывать не собираются. И вот эти все, наличие всех этих нескольких групп, то есть наемники непонятного происхождения, талибы, которые, задачи которых достаточно прозрачны, и вот эти группы террористические, ИГИЛ в том числе, они будут, конечно, создавать абсолютно новую ситуацию, иную среду. И поскольку Афганистан как бы является центром мира, то отсюда будет распространяться терроризм не просто на постсоветское пространство, а вот как рисуют вот зону действия каких-то локаторов, ракет, допустим, ПРО и так далее. Вот в зоне огромного радиуса сразу возникнет какое-то напряжение. Думаю, что если с Афганистана начался период борьбы с терроризмом в 2001 году, ну, по большому счету, в 2002, то из того же самого Афганистана может начаться новый период мирового, ну, по крайней мере, регионального противостояния. То есть Афганистан здесь является определенным черным символом.
Спасибо, Сергей Данилович, на вопрос. Сергей, насколько реалистично заявление американского генерала Джона Николсона о том, что он разобьет противника в Афганистане до конца 2017 года?
Владимир, я, конечно, не военный специалист, мне сложно об этом судить. Это, конечно, специалисты военной области должны об этом рассуждать. Я вот только еще хотел, если можно, перед тем, как вот продолжить развивать эту тему вопроса, коснуться одного пункта, который мне показался важным в предыдущем нашем туре обсуждения. Это пункт о политических и вообще стратегических целях Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, что американская политика в силу тех или иных причин, она весьма, ну, скажем так, что ли, если не говорить конкретно, то весьма канонизирована. То есть американцы очень любят ставить себе четкие цели и четко их провозглашать для тех, кто наблюдает за их действиями. Я думаю, что американские военные, в отличие вот от того, как их рисуют в кинофильмах, я сталкивался с конкретными представителями этой профессии, они люди абсолютно не глупые, не солдафонские в большинстве своем. Они менеджеры, и они люди весьма конкретные. Они понимают политику тоже, несмотря на то, что, в общем, кажется нам, что военные только уметь должны стрелять. Так вот, военные, мне кажется, цели Соединенных Штатов тоже четко ограничены. По крайней мере, изначально. Соединенные Штаты пришли туда, чтобы, я имею в виду Афганистан, а потом уже и в другие территории, но там другие особенности, для того, чтобы ликвидировать, ну, если можно так выразиться простым языком, гнездо терроризма. Удалось им это или не удалось, не мне судить. Потому что мне кажется, что вот это есть, в общем, разные способы измерения этого. Но то, что конфликт явно затянулся, на это, я думаю, американцы не рассчитывали. Я думаю, американцы планировали уйти из Афганистана. И они делали такие шаги, и бывший президент Карзай, как мне кажется, несколько раз просто буквально просил американцев оставить вооруженный, по крайней мере, какой-то контингент своих войск в Афганистане до тех пор, пока афганцы не будут в состоянии сами управлять своей территорией и сами, в общем, сохранять военные... контроль над этой территорией. Мне кажется, эта работа очень длительная, это очень болезненная работа для афганского правительства, для любого афганского правительства. Я помню, Юрий Воронцов писал в своих воспоминаниях, а именно он занимался организацией вывода советских тогда войск из Афганистана, что тогдашнее афганское правительство не верило заявлениям советского руководства о том, что советские вооруженные силы покинут Афганистан. Также, мне кажется, и афганские власти тоже не верили до последнего, что американцы намерены это сделать. Поэтому это скорее проблема вот, прочности афганской власти. Американское руководство вот, в своем недавнем решении сохранило военное присутствие просто с целью не создавать там черную дыру. Потому что, видимо, понимало последствия вывода, полного вывода войск из Афганистана. Я думаю, Россия тоже с пониманием к этому, учитывая советский опыт в этом отношении, с пониманием к этому относилась. Я думаю, что до недавнего времени, по крайней мере, у России не было аппетитов играть военную роль в Афганистане. Я слышал, что сейчас в некоторой степени российские действия активизированы в Афганистане, но они больше касаются тех аспектов военно-технического сотрудничества, которые не требуют от России присутствия войск на территории. Или, вот как мы уже знаем, Россия довольно активно тоже использует частные войска, частную армию, вот, по крайней мере, в Сирии. Значит, почему бы она не могла ее использовать, скажем, в Афганистане для решения, скажем, конкретных малых задач, борьбы с теми террористами, которых Россия считает террористами, которых может считать угрозой. Как мы знаем, вот недавно президент Туркменистана провел военные учения, где лично метал ножи, стрелял и делал всякие разные другие вещи, которые впечатляют, честное слово. И это было связано именно с тем, что в Туркменистан или Туркменистан находился под угрозой прорыва террористических элементов, как раз со стороны Афганистана. То есть эту угрозу списывать со счетов нельзя, именно расползание терроризма. И мне кажется, что вот это главный лейтмотив, который сейчас волнует практически российское руководство. Ну, а борьба геополитическая с Соединенными Штатами, это вынудило сделать такие заявления, какие сделал МИД.
Спасибо, Сергей Николаевич Бабурин. Вопрос. Как по-вашему, остается ли Афганистан зоной жизненных интересов для России?
География ведь за последние тысячи лет, по крайней мере, не менялась. И для России очень важно, чтобы наши союзники, пусть сегодня и Казахстан, Киргизия, не являются частью нашей единой государственности, но они являются частью нашего общего геополитического пространства российского или русского. И поэтому Афганистан будет предметом нашего внимания, потому что мы должны останавливать угрозы России там, на дальних подступах, как это мы делали и в 80-е годы. И, конечно, я, например, весьма обеспокоен, что если там появятся американские наемники, они будут с кем воевать? Я согласен с тем, что вот было сказано, что с талибами они воевать не будут. Но я против того, чтобы мы все вот так сводили к террористам. Это очень удобно, это все упрощает, я бы сказал, опошляет до беспредела. У нас есть банды, у нас есть национальные движения и так далее. Вот с кем эти наемники будут воевать, они присоединятся ли они к войне против законных властей и против России, с той территории. Поэтому все здесь очень непросто, как всегда, на Востоке. Особенно, когда сюда примешивается еще англосаксонская идеология и политика.
Спасибо. Григорий Павлович, как по-вашему, почему, уничтожив Усаму бен Ладена, американцы не смогли развить этот успех и ликвидировать вообще саму структуру Аль-Каиды?
Ну, они пытаются это делать. Какие-то более мелкие лидеры устраняются. Устранение бен Ладена – это был политический символ, после которого ситуация начала развиваться дальше. Думаю, что одной из задач было втягивание России в широкомасштабный конфликт, в войну, по большому счету, с главными террористическими брендами. Если такая цель была, здесь, конечно, что-то утверждать сложно, то, в общем-то, это в какой-то степени получилось. Если это получится еще на какой-то территории сделать, втянуть конкретно Россию в войну с террористами, в частности, на территории Афганистана, то, наверное, какая-то задача, ну, пусть даже не задача Вашингтона, но чья-то задача, скажем, каких-то оппонентов России, будет решена. И если Россию втянут туда, а мы не знаем, насколько боеспособны те армии, которые будут противостоять террористам, наемникам, талибам, кому угодно, но тем, кто появится вот в рамках этой общей террористической платформы. Поэтому так или иначе Россия в Таджикистане все равно присутствует там в виде своей военной базы. Так или иначе Россия будет вынуждена, не знаю в каком статусе, посылать туда свои войска. Скорее всего, в основной своей массе, конечно, если не говорить о Таджикистане, в виде добровольцев. Но добровольцев много быть уже не может. Добровольцы там, добровольцы в Сирии, добровольцы-энтузиасты на территории Донбасса. То есть ситуация в целом складывается достаточно тяжелая и серьезная, в том числе с учетом экономической ситуации внутри России. Поэтому, я думаю, вот эта задача по втягиванию России в новую какую-то войну, причем с непонятными абсолютно противниками, которые находятся перед ней, вот это как раз задача стоит на повестке дня. Если это удастся, тогда, конечно, ситуация утяжелится не только для постсоветского пространства и евразийского, в первую очередь, а для Центральной Азии. Вот, конечно, сложно влезть в сознание, в голову, в черепную коробку террориста, но я вот в рамках того, что прозвучало от одного из наших коллег, просто представить хочу вот эту страшную картинку, когда президент Туркменистана занимается метанием ножей. Это действительно кого-то может напугать. Он играет на гитаре, кстати, неплохо. Вот он перед последней выборной кампанией играл на гитаре достаточно неплохо, президент Туркменистана. То есть он мечет ножи, играет на гитаре, еще чем-то занимается. Так вот, как отреагируют террористы, глядя на эту картинку, иллюстрацию? Мне кажется, к большому сожалению, они просто посмеются. Это в лучшем случае. Будут пальцами тыкать, это хохотать в экран. И это, наоборот, их будет привлекать. То есть, наоборот, нельзя, наверное, вот им предоставлять такую возможность, чтобы они видели, что вот эта территория может быть слабой, та или иная, в рамках Центральной Азии, вот в этом регионе. Поэтому здесь надо, конечно, посерьезнее, пожестче относиться. Парады – это одно, когда вот там на белых лошадях какие-то люди в больших фуражках, размером там с колодезный люк, ездят по этим парадам. Это все красиво, и лошади породистые и так далее. Но все-таки нужно быть серьезнее в этом плане и, наверное, в большей степени скрывать вот этот потенциал военный у стран Центральной Азии и тогда, соответственно, создавать вот эту некую загадочность, интригу, которая как раз может испугать террористов. Потому что если они видят перед собой объект, который могут атаковать, тогда, в общем-то, у них вся информация, для них вся информация налицо. Поэтому здесь надо, наоборот, набрасывать какое-то черное покрывало и свои там проекты уже реализовывать, контрпроекты в рамках противодействия тому, что может появиться на территории Афганистана.
Спасибо, Сергей Данилович, на вопрос. Как по-вашему, есть ли угроза для России втянуться вновь в афганский конфликт, если оттуда выведут свои войска США, например, для борьбы с наркотрафиком и тому подобное, хотя бы такие элементарными вещами?
Да, мне кажется, такая угроза существует, по крайней мере, вот исходя из ментальности, о которой мы сейчас только что говорили. Коллега вот упоминал о том, что какие-то силы стремятся втянуть Россию в войну, скажем, на афганском театре или рядом с ним. Вопрос состоит в том, что Россия, она суверенная страна или не суверенная, может она решить, надо ей втягиваться в войну или не надо. Еще, конечно, я понимаю, что этот тезис довольно спорен для, вот в русле нынешней российской политики, но если как бы участвовать в каких-то действиях по борьбе с какими-то террористическими угрозами, то на чьей стороне, на своей собственной или в коалиции с кем-то другим, кого брать себе в партнеров, выбирать, как с этими партнерами взаимодействовать, то есть не действовать ли в одиночку фактически де-факто, имея партнеров, которые просто не способны ничего сделать или там отключены от возможности что-либо сделать самостоятельно. Это большая серия вопросов, на которые России надо ответить. И, конечно, безусловно, все, что вот произносит министр иностранных дел Лавров и все, что произносит государственный секретарь США Тиллерсон, когда они говорят о том, что вот неплохо бы России и Соединенным Штатам вернуться к обсуждению вот этой угрозы, и тем более, что политическое руководство обеих стран считает именно терроризм главной угрозой, не противостояние между Соединенными Штатами и Россией, а именно терроризм главной угрозой для национальной безопасности этих двух государств. Да и, в принципе, я думаю, вот западного мира в целом. Поэтому тут важно переосмыслить ситуацию. Мне кажется, вот влияние глобальных факторов и иных региональных факторов на продумывание политики и России, и Соединенных Штатов, оно должно вести эти страны не к тому, чтобы отталкиваться друг от друга, а наоборот, идти ближе друг к другу. То есть я понимаю, что это сложно, но, возможно, вот меры доверия, о которых много говорилось в старые времена, когда была разрядка международной напряженности, сейчас, когда вот это спустилось с уровня ядерных вооружений, на стратегических вооружений, на уровень конвенционального оружия и конвенциональных сил, может быть, то есть простых армий, пушек и пулеметов, может быть, это помогло бы.
Спасибо. Вопрос Сергею Николаевичу Бабурину. Как, по-вашему, вот вы сами воевали в Афганистане, возможно ли вообще покорить вот этот племенной строй и талибов, и маджахедов? Почему не удается это ни одной из великих держав уже на протяжении 200 лет?
Я убежден, что у нас, если мы верно извлечем уроки из опыта советского ввода войск в Афганистан, нет проблемы втягивания. Мы не должны туда больше отправлять войск. И ведь если бы не военно-техническое и снабженческое предательство Горбачева и Ельцина государственного руководства Афганистана во главе с Наджибулой, там был бы порядок давным-давно. И афганцы сами способны все это обеспечивать. Для этого нужно найти надежных союзников и их грамотно поддерживать материально-технически, как это мы начинали делать с Наджибулой. Он продержался даже после того, как мы перестали обеспечивать его продовольствием и топливом несколько лет. И вот в этом урок, что советский опыт пребывания в Афганистане показал, что с афганцами можно находить общий язык. Именно поэтому сегодня афганцы говорят: «Шурави, возвращайтесь, вы единственные строили». Вот американцы там находятся дольше советской армии уже в полтора раза, американцы не построили ни одного объекта. Более того, когда они уводят войска или вот уводили массово, они все уничтожали, вплоть до того, что разрезали, если не могли вывести технику, машины, двигатели, чтобы их невозможно было использовать. Советские все оставляли афганцам. И поэтому на сегодняшний день у нас есть очень большой потенциал установления в Афганистане дружественного для России политического режима. И этот шанс нужно использовать.
Спасибо, Григорий Павлович. Вы верите, что можно вот такими, значит, жестами доброй воли, превратить афганцев в своих союзников?
Ну, у нас есть такая бытовая неофициальная поговорка, ее часто используют: «Не делай добра, не получишь и зла». И, в общем-то, она соответствует действительности. Да, о нас, о советских бойцах могут с теплотой там до сих пор вспоминать какие-то отдельные афганцы, может быть, целые племена. Но, тем не менее, в целом ситуация ушла уже далеко вперед. И у нас есть разный опыт. Вот на одну и ту же ситуацию можно по-разному посмотреть. Допустим, негативный опыт ввода туда ограниченного контингента и негативный опыт вывода оттуда того же самого ограниченного контингента. И я бы вот так оптимистически не смотрел на ситуацию, как Сергей Бабурин, в том плане, что как хорошо там было на Джабуле, мы ему помогали. Уже тогда было ясно, просто надо вспомнить атмосферу морально-психологическую. Да, наши войска выводились с красными флагами, с там, техникой, в поглаженной форме, побритые все были. Это было прекрасно. Но, тем не менее, уже тогда в воздухе щелкали атомы, висел вот этот вопрос, а что же будет дальше, в том числе с руководством Афганистана, с самим Кабулом, просоветским в то время. И естественный путь привел как раз к тому, что Наджибулу и всех его сторонников, брата в том числе, там повесили, причем на территории посольства. Уже тогда было ясно, что их там бросили. И помощь, она с каждым месяцем, с каждым днем сокращалась, Кабулу. Соответственно, сейчас туда, даже если там нас кто-то очень любит, как об этом сейчас уже было много сказано, сейчас мы туда ничего вводить не можем. Единственное, что может сделать Россия, если, конечно, ситуация действительно всерьез обострится, она может попытаться укрепить с помощью своих партнеров. У нас даже союзников там нет, по большому счету. Даже в том случае, даже если у нас там базы есть военные, скажем, в Таджикистане, таджиков очень сложно назвать нашими союзниками, потому что они пока нашими партнерами являются. Они хотят в Евразийский экономический союз вступить. Но союзник – это несколько другой статус. Это та страна, это те люди, которые за тобой идут в огонь абсолютно безо всяких кредитов, преференций и денег. Пока война не проверила нас, вот в новых рамках, уже у нас не Советский Союз далеко, в этом статусе. Но самое большое, что мы можем, максимум, что мы можем сделать, это встать вот на эту границу. Но опять у нас там появляются паузы. Допустим, Туркменистан, афгано-туркменская граница. Непонятно, что там будет происходить. Туда мы зайти не сможем, даже если у нас будут договоренности с Таджикистаном. Естественно, уже это есть договоренность. С Узбекистаном такая может возникнуть. Там тоже непонятные сейчас процессы происходят. Там что-то типа перестройки, только непонятно, в какую сторону это идет. В самом Узбекистане после смерти Ислама Каримова. Поэтому, если мы не закроем всю вот эту границу, бывшую советскую, вместе с нашими пока еще партнерами, тогда непонятно, что там вообще будет происходить. А сколько это будет стоить, вот эта военно-техническая помощь и даже прямое наше участие, ну, там, допустим, людьми в статусе добровольцев, об этом я уже говорил, непонятно, сколько это будет стоить. Тем более, это не разовая какая-то, она, вернее, не какая-то единичная операция. У нас, как я уже сказал, слишком много костров разложено под бывшим советским пространством. Поэтому как это будет выглядеть, пока непонятно. И потом Российская Федерация, даже просто по количеству населения и соответственной пропорциональной доли бойцов, которую может генерировать это население, ну, в чисто демографическом аспекте, это не Советский Союз. Там 250 миллионов было. То есть мы даже добровольцы в таком количестве не сможем поставить, не говоря уж об армии, которую туда загнал Советский Союз, то здесь очень много вопросов. И, видимо, те, кто сейчас действует против Российской Федерации и ее партнеров в Центральноазиатском регионе, они все это посчитали, они хорошие математики, они наверняка все это уже учли.
Да, вопрос Сергея Даниловича. Ну, Сергей, какую память, по вашим сведениям, оставили по себе в Афганистане советские войска?
Поколения изменились, Владимир. Естественно, в общем, в целом, я думаю, что афганцы были рады уходу советских войск оттуда, равно как они будут рады уходу любых войск, потому что афганцы – это свободолюбивая нация, и они хотят делать дела и вести дела по-своему. Это с одной стороны. С другой стороны, вот я хочу просто такой аргумент сказать Сергею Николаевичу Бабурину. Я не знаю, возможно, какую-то военную технику и уничтожали американские войска, которые выводились из Афганистана, но сказать о том, что они ничего не построили, это не соответствует истине. Более того, Европейский Союз, может быть, и не имеет большого количества войск и военной техники на территории Афганистана, хотя какие-то все-таки ресурсы там присутствуют, но занят именно в основном с финансовой точки зрения помощью афганцам в налаживании своей экономики. И присутствие Запада в Афганистане, как мне кажется, вот российским политикам и политологам надо понять стремление Запада прийти туда, помочь и уйти. Ни в коем случае не оставаться и не делать никакие дела за афганцев. Просто, может быть, этот расчет такой простой, он был не понят и не удался, не понят вот той стороной, куда они пришли. Это просчет, может быть. Что касается, конечно, военного присутствия советского, ну, ясное дело, что у советских военных и политических сил в Афганистане были какие-то союзники и сторонники. Мы знаем, что сколько людей прошли обучение в России, в Советском Союзе тогда, сколько людей зависело от Советского Союза по-разному в своих жизненных интересах и пытались связать свои интересы с Советским Союзом. Но то, что афганцы воспринимают Советский Союз как захватчика, и это не уникальный опыт. Например, в странах Восточной Европы и в Прибалтике Советский Союз тоже местное население воспринимает как захватчиков. И мы должны как бы отдавать себе в этом отчет. Это, конечно же, очень важный фактор, который сидит в голове и будет сидеть в головах уже у новых и новых поколений, просто родителям передавать это своим детям. Изменить это можно только позитивными действиями. То есть, если люди почувствуют искреннюю заинтересованность в помощи, помочь им, оказать им помощь, не делать за них что-то, это надо объяснить изначально, что мы не будем за вас ничего делать. Это ваше дело, ваша жизнь, вы должны ее исправить. Но мы можем вам помочь. И вот каковы наши ресурсы или какой наш план помощи. Вот тогда, конечно, отношение изменится. А если туда приедут танки, да любые танки, они будут восприниматься афганцами как захватчиками. Это продемонстрировала длительная история Афганистана. И это продемонстрировала недавняя история Афганистана. Поэтому к афганцам надо идти с миром. Я понимаю, что это сложно, учитывая такую пестроту военно-политическую. Но если уж кто-то хочет в это вмешиваться, то он должен это понять и настроиться на это.
Спасибо, Сергей Николаевич Бабурин, на вопрос. Могут ли перебазироваться вот туда, в сторону Афганистана, разгромленные части Исламского государства, запрещенного в России, потому что они, если их выдавливают из Ближнего Востока, может, они переместятся на Средний, вам слово.
Владимир, ну хоть не употребляйте эту дурацкую присказку о запрещенном в России, потому что Исламскому государству вообще наплевать, запретили его в России или нет, оно существует не в России. Что касается передислокации, то боевики ИГИЛ и сейчас в Афганистане отдыхают и лечатся, как и в Пакистане. И вот я могу сказать, что, конечно же, они там найдут приюты в определенных районах Ирака, попытаются осесть и закрепиться и в Афганистане, и разные будут механизмы. Но я очень сожалею, что вот мои собеседники, к сожалению, путают Божий дар с яичницей. Я совершенно не хочу сказать, что Запад не вкладывает в Афганистан. Кабул сегодня просто сказочный современный город, где за исключением дворца Амина и Министерства обороны, разрушенного уже в ходе вот их боев талибов, американцев, отнюдь не в советское время. Все остальное – это действительно суперсовременно. Но американская армия к этому не имеет никакого отношения. Евросоюз вкладывает, да, но это не американская армия. И в этом отношении я не могу согласиться, вот все, что было сказано на Джибуле, все не соответствует действительности. Не повесили его на территории посольства. И вообще не повесили, а убили либо а пакистанские спецслужбы. И не все руководство, а только те, кто не прислушались к призывам Шаха Ахмада Масуда уходить вместе с ним из Кабула. И 4 года Наджибулла после предательства со стороны Советского Союза держал власть. 4 года. И только в 92-м был свергнут. И потом 4 года скрывался на территории представительства ООН, откуда и выехал перед своим убийством, и рядом с которой его труп был инсценировочно повешен. Так что вот не надо, вот, уважаемые коллеги, немножко быть неточными во всех этих вещах. Есть там силы, которые могут быть опорой для современной России и вообще цивилизованного мира, который мы представляем, а не Соединенные Штаты Америки, для того, чтобы там навести порядок. И это, прежде всего, сами афганцы. Не нужны им надсмотрщики. Ни российские, ни американские, ни наемники. Военно-политические способы, прежде всего, политические. А военные – это действительно обеспечение оружием, боеприпасов, и они сами все сделают по защите своей родины. Прошу прощения за резкость.
Да, вот, Сергей спасибо. Николаевич, по-моему, противоречит сам себе. Он только что говорил о том, что Советский Союз в свое время апробировал такой прекрасный проект, когда мы, выведя оттуда свои войска, тем не менее помогали различными ресурсами Афганистану, той конкретной афганской власти, которую Наджибулла представлял. И потом тут же он говорит о том, что Советский Союз его предал, что он 4 года, это действительно было так, где-то скрывался на территории посольства и так далее. То есть непонятно, какой проект здесь имеется в виду и насколько успешно Советский Союз, Москва, по большому счету, она до сих пор стоит на своем месте, реализовала этот проект. И можно ли в таком виде подобного рода проект использовать сегодня и сейчас, чтобы не вводя туда не то что ни одного солдата официального, ни одного добровольца, ни одного какого-то непонятного беспогона энтузиаста, влиять, тем не менее, на эту внутриафганскую ситуацию. Очевидно, этого сделать нельзя. И насчет того, что там ничего не построено, или там американская армия, естественно, она ничего не обязана строить, если это, конечно, не стройбат, тем более советского типа. Я, например, не говорил о том, что там ничего не построено. Действительно, в какой-то степени экономика Афганистана и Кабула, прежде всего, как столицы страны, развивается, это действительно заметно, но все это, все эти достижения экономические и конкретно вот эти красивые дома, все это может быть снесено уже в обозримом будущем, если реализуются те черные планы, о которых мы здесь говорим.
Да, Сергей Данилочкин, вопрос. Как по-вашему, насколько стабильна вообще ситуация в нынешнем Афганистане, политическая, или она так балансирует на волоске? Вам слово.
Ситуация, конечно, далека от стабильности, но мне кажется, что она не такая отчаянная, какова она была, вот, когда президент, тогдашний президент Карзай обращался к Соединенным Штатам с просьбой оставить хоть какое-то военное присутствие Соединенных Штатов на территории Афганистана. Конечно же, политические процессы в Афганистане развиваются так или иначе. То есть произошла смена власти, власть перешла из рук одного человека в руки другого человека. Это дает некую надежду на то, что какие-то процессы политические, так или иначе демократические будут, о которых, по крайней мере, афганцы говорят, как о демократических процессах, все это будет продолжаться. То есть мне кажется, что говорить о том, что ситуация просто несется в сторону распада, развала и какой-то полной дезинтеграции невозможно. Одним из факторов, конечно, является массированная помощь Запада, западной коалиции. Не надо забывать о том, что там действуют не просто Соединенные Штаты, а там действует западная коалиция, в которую входит множество государств, в частности, те страны, которые окружают Россию непосредственно и были некогда в составе Советского Союза и в составе Варшавского договора. Американцы об этом, и президент Трамп нынешний даже выражал благодарность за это этим странам. Это значительный стабилизирующий фактор. То есть без него очень сложно было бы предсказывать, как бы ситуация развивалась. Но я далек от того, чтобы рассматривать вот ситуацию в Афганистане как абсолютно стабильную или как бы движущуюся в сторону стабильности семимильными шагами. Очень сложно все развивается, зигзагообразно. И это надо учитывать, и просто это должно лежать в основе любых политических и иных шагов.
Спасибо, Сергей Николаевич. Может быть, действительно преждевременно российский МИД просит вывести американские войска из Афганистана, пока не настолько упрочился правящий режим? Вам слово.
Я остаюсь на точке зрения, что выводить надо безотлагательно. И вот не совсем, опять же, меня услышали адекватно собеседники. До того, как Наджибулла 4 года скрывался под эгидой ООН, в представительстве, он 4 года уже без Советского Союза правил Афганистаном. 4 года правил. И там много причин, почему он мог. И если бы не наша подножка ему, он устоял бы, найдя общий язык с Ахмадшахом Масудом и с Дустумом, они бы обеспечили целостность Афганистана. Поэтому справятся без американских войск и без российских.
Да, Григорий Павлович. Я думаю, что вообще ситуация может, так мы просто поразмышляем, такое экспертная прикидка, если вдруг Америка отреагирует на просьбы представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, действительно пойдет на вывод официальных войск, американской армии, американских солдат. И тогда ситуация естественным образом там ухудшится, она просто обрушится. Может быть, кто-то поспособствует этому обрушению, я не знаю. И тогда на контрасте Америка может сказать, это вообще вот реально может так развиваться ситуация, сказать, ну, пожалуйста, занимайтесь, вы хотели, чтобы оттуда были выведены войска. Кстати, о выводе войск из Афганистана еще президент Барак Обама говорил, поэтому если сейчас это будет реализовано, это будет даже сделано не в рамках каких-то и не по итогу каких-то просьб, а просто потому, что есть такая задача у Вашингтона. И вопрос состоит для нас, для Российской Федерации, это меня прежде всего, как российского эксперта и гражданина России волнует, а что там будет после этого? Как будет складываться ситуация? Справимся ли мы с ней? Сейчас мы, конечно, скажем, да, конечно, мы справимся, у нас там много партнеров в этом регионе и так далее. Но я даю прогноз, что если армия, официальная армия американская оттуда будет выведена, без относительности того, что делает США, ситуация просто обрушится именно на территории Афганистана. Что делать потом с этой ситуацией, непонятно. Ведь там проходит масса, недалеко, даже не по самим, там, конечно, афганским горам, но, во всяком случае, весь этот регион задействован в серьезных проектах, таких, допустим, как «Один пояс», «Один путь», евразийских и так далее. Как тогда эта ситуация? Трубопроводы, я уже молчу об этой ситуации там, с ресурсами. Как эта ситуация в Афганистане отразится на всех этих евразийских проектах, непонятно. Скорее всего, вся вот эта Евразия экономическая будет расколота пополам, в том числе за счет вовлечения Центральноазиатского региона во все эти проблемы.
Да, и может образоваться еще одна горячая точка на карте Азии. Уже по соседству с существующими. Большое спасибо всем участникам нашей сегодняшней дискуссии. Напомню, что накануне Москва потребовала, ну или призвала США вывести свои войска из Афганистана, поскольку США толком ничего не могли сделать, пусть уходят из Афганистана, так выразился бывший посол России в Кабуле. Замир Кабулов. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио «Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».